Америка, декабрь 1993 года, номер 445. Кстати, это тот самый номер журнала, который я когда-то в 93 году купил в ларьке возле ДВГУ, возле своего университета, после лекций. И единственный номер журнала «Америка», который я видел и держал в руках в бумажном виде в своей жизни. И тот самый номер, который меня так очаровал и так запомнился на всю жизнь, что, можно сказать, он является основанием этого подкаста, который я начал через 20 лет после той покупки. Наследие Томаса Джефферсона. 250-летняя годовщина со дня рождения Томаса Джефферсона – достойный повод вспомнить этого выдающегося человека и еще раз оценить значение его наследия не только для Америки, но и для всего мира. Рожденный 13 апреля 1743 года в западной части Вирджинии, он стал известным на заре эпохи демократической революции. Ему было всего 33 года, когда он написал Американскую декларацию независимости. В последующие полстолетия он активно участвовал в политической и интеллектуальной жизни новой Американской республики, которая боролась за существование в мире, раздираемым войнами и революциями. За свою жизнь Джефферсон последовательно был законодателем-реформатором и губернатором военного времени в своем родном штате Вирджиния, конгрессменом, посланником США во Франции, государственным секретарем, вице-президентом и президентом страны. Выйдя в 1809 году в отставку, он продолжал служить стране, живя в своем любимом имении Монтичелло до самого дня своей смерти, который удивительным образом пришелся на 50-ю годовщину Американского дня независимости 4 июля 1826 года. Американцам трудно было не усмотреть в этом знака провидения. Тем более, что соратник Джефферсона по революции, другой бывший американский президент Джон Адамс, тоже умер в тот же день в далеком штате Массачусетс. Почести, которые последовали за смертью Джефферсона, послужили началом его всемирной посмертной славы. Однако, как я уже писал почти 30 лет назад в своей книге, посвященной той же теме, что и эта статья, наследие Джефферсона, ровно как и его политическая жизнь, по-прежнему остаются действенным оружием в борьбе за демократию. Ибо его имя уникальным образом связано с судьбой американской демократии. Поколение за поколением люди вспоминали его имя, его доктрины и идеалы, в результате чего он как бы оказался причастным к последующим критическим моментам демократического эксперимента. Сквозь туман эмоций, окутывающий Джефферсона как политический символ, часто бывает трудно разглядеть его как историческую личность. У меня была мысль разобрать с позиции 1993 года три основные темы в истории его образа. Во-первых, Джефферсон как политический символ, точнее, потенциальный основатель и герой демократической партии. Во-вторых, тема расового неравенства и рабства в обществе, преданном принципам свободы и равенства, поскольку Джефферсон стал своего рода метафорой этой американской дилеммы. И в-третьих, слова Джефферсона в 20 веке как апостола просвещения и цивилизации, настоящего многогранного таланта. Основатель партии. Томас Джефферсон умер в так называемый однопартийный период американской политической жизни. Однако в рядах этой партии, демократической республиканской, предшественницы нынешней демократической партии, основателем которой он был, происходил раскол. Образовалась коалиция недовольных и честолюбивых политических деятелей, избравших Эндрю Джексона своим лидером и считавших себя единственными законными наследниками идей Джефферсона. Они возродили дух и позицию изначального конфликта между демократами-республиканцами и федералистами и стали рассматривать проблемы своего времени в свете того исторического конфликта. Их оппоненты, начиная с президента Джона Квинси Адамса, который хотел похоронить прошлые разногласия, невольно оказались в положении гамильтоновских федералистов. Гамильтон и федералисты были сторонниками сильного центрального правительства, контролируемого аристократией и вольно интерпретирующего Конституцию. Джефферсон и демократы-республиканцы выступали за строгую трактовку Конституции с сохранением более широких прав за штатами и отдельными гражданами. Эти две позиции обсуждаются в статье «Джефферсон и Гамильтон». Согласно политическому мифу, входившему в силу демократов, группировавшихся вокруг Эндрю Джексона, они возвращали сбившееся с пути правительство к основным принципам, заложенным Джефферсоном в 1800 году. Его имя служило паролем, путеводной звездой, краеугольным камнем. Он считался высшим авторитетом демократии в Америке. Его учения и работы, собранные и опубликованные в 4 увесистых томах в 1829 году, когда Джексон стал президентом, стали учебником принципов либеральной политики и аксиом, из которых современные политики черпают выводы для решения задач сегодняшнего дня. Что это за принципы и аксиомы? Личная свобода. Равные права для всех без каких-либо привилегий для кого бы то ни было. Правление народа, демократическая простота, права штатов и четкое истолкование Конституции. Короче, та совокупность признаков хорошего правительства, которую Джефферсон вкратце изложил в своей первой инаугурационной речи. Мудрое и бережливое правительство, которое не позволит гражданам причинять вред друг другу, а во всем остальном предоставит им полную свободу трудиться и улучшать свою жизнь и не отнимет у них изо рта куска хлеба, заработанного их собственным трудом. Тем временем политические дебаты продолжали идти своим чередом в свете эпического конфликта между Джефферсоном и Гамильтоном. Для демократов-джефферсонианцев высшей заслугой Джефферсона было то, что он основал политическую партию, которая навсегда определила характер и судьбу страны. Однако, с началом Гражданской войны в 1861 году эта традиция была на севере дискредитирована. Многие сторонники единства возглавили вину за раскол страны и кровопролитие на наследие Джефферсона. Северяне приветствовали победу своей армии как доказательство правоты Александра Гамильтона, который выступал за сильное общенациональное правительство. Слава Джефферсона пошла на убыль. Но на исходе 19 века с возрождением демократической партии она снова вошла в зенит. По мере того, как безжалостная индустриализация с ее концентрацией власти и привилегиями для меньшинства все более явно бросала вызов американской демократии, возникла политическая проблема. Как приспособить наследие Джефферсона к новым социальным и экономическим условиям? В эпоху всеобщей и массовой централизации, когда угнетение стало следствием скорее избытка, чем недостатка свободы, когда посягательства на права отдельной личности стали исходить в большей мере от экономического, чем от политического порядка, в такую эпоху старая кредо Джефферсона относительно прав штатов, индивидуализма, ограничения правительственной власти оказались неспособным служить обновлению его концепции демократического прогресса. История перевернула политическую вселенную Джефферсона, так что каждый либерально-прогрессивный импульс, особенно в имущественных вопросах, лишь усиливал власть общенационального правительства в ущерб власти штатов или прав частных лиц. «Это чистое извращение», – писал философ Джон Дьюи. Считать, что в джефферсоновской демократии есть хоть какой-то намек на запрет политических действий, направленных на уравнивание экономических условий с тем, чтобы сохранить равные права и свободу выбора и свободу действий. Новый курс президента Франклина Рузвельта способствовал этому важному сдвигу в трактовке исторического наследия Джефферсона. Практически новый курс Рузвельта, ставший поворотным пунктом оценки роли центрального правительства, завершил одну главу исторического диалога между Джефферсоном и Гамильтоном, хотя ожесточенные споры на эту тему продолжаются. Новая формула – гамильтоновские средства для достижения джефферсоновских целей – высветила с новой силой демократические идеалы, одновременно усилив власть общенационального правительства. Рабовладелец. Моя вторая тема, затрагивающая вопросы расового неравенства и рабства, связана с парадоксальным фактом, что автор Декларации независимости, этого гимна правам человека, был при этом вирджинским рабовладельцем. Конечно, по мнению самого Джефферсона, оставленное им наследие направлено против рабовладения и за освобождение негров от рабства. Его слова и действия в этом направлении были немаловажны. Он предложил план постепенной ликвидации рабства, который он задумал во время американской революции и который защищал до конца жизни. Авраам Линкольн считал себя наследником и исполнителем его политической воли. Самоочевидные истины Декларации независимости, по его мнению, представляли собой определения и аксиомы свободного общества. Во время Гражданской войны Линкольн отождествлял Конституцию и Союз Штатов, которую он старался спасти, с принципами свободы и равенства, которыми каждый человек наделен от рождения. Свою речь в Геттисберге, штат Пенсильвания, Линкольн начал с того, что американская нация задумана как свободная и основанная на идее всеобщего равенства людей. «Теперь, 80 лет спустя, — сказал он, — нация должна посвятить себя рождению новой свободы», имея, конечно, в виду прокламацию об освобождении негров-рабов. Символически значительно было то, что Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь во время похода на Вашингтон в 1963 году перед памятником Линкольну, и что кульминационным пунктом ее были слова «Я мечтаю, что наступит день, когда американская нация воспрянет и претворит в жизнь истинный смысл слов, ставших кредо нашей страны. Мы считаем самоочевидной истиной, что все люди созданы равными». Но в революции в области гражданских прав уже в наше время Джефферсон олицетворяет собой также и расовую вину Америки, ее страхи и попытки уклониться от ответа. Джефферсона обвиняют в том, что он сам был замешан в худших преступлениях института рабовладения, против которых выступал. Главное обвинение состоит в том, что он имел черную рабыню-наложницу по имени Селли Хеммингс, которая родила от него 5 или 6 детей, и все они были обречены на пожизненное рабство. В своей книге «Образ Джефферсона» я отнес эту историю к разряду легенд. Она возникла в пылу политических сражений накануне президентских выборов 1800 года. Она была подхвачена федералистами Новой Англии, затем ее взяли на вооружение сторонники отмены рабства, для которых сюжет о грехопадении самого апостола свободы был лучшим доказательством чудовищности рабовладения. Английские писатели-путешественники, свысока относившиеся к американской демократии, тоже внесли свою лепту в эту легенду. Например, писательница Фрэнсис Троллоп в своей книге «Американцы у себя дома» утверждала, что Джефферсон был отцом бесчисленных поколений рабов. «Какой славный комментарий», – писала она саркастически, – «к вредному софизму о том, что все люди созданы равными». После гражданской войны эта легенда забылась, но вновь ожила в 60-х годах нашего столетия в ходе революционной борьбы за гражданские права. Популярная книга «Фоун Броди. Томас Джефферсон. История интимной жизни», изданная в 1974 году, убедила многих читателей в истинности этой старой легенды. Автор, запоздалый борец за отмену рабства, придала романтическую окраску отношениям Джефферсона с рабыней, хотя сам Джефферсон считал подобные отношения отвратительными. Писательница признавала, что нет ни единого документального подтверждения этой истории, но считала, что она метафорически выражает соучастие американской демократии в утверждении рабства и расового неравенства. Американскую дилемму которую шведский социолог и экономист Гуннар Мюрдал анализировал в своей работе о расовых взаимоотношениях в США, Броуди пришла к выводу, что эта история слишком хороша, чтобы не быть правдой. Однако наиболее серьезные биографы Джефферсона по-прежнему считают его предполагаемую связь с Селли Хеммингс вымыслом, несовместимым с его моральными убеждениями. Многогранный талант. За последние полвека или даже больше образ Джефферсона как всесторонне образованного человека, деятеля культуры, заметно возобладал над его прежним образом политического деятеля. В 1943 году в связи с 200-летием со дня рождения Джефферсона президент Франклин Рузвельт открыл в американской столице величественный памятник Джефферсону. Он посвятил памятник одной из главных характеристик Джефферсона – его образу апостола свободы. Рузвельт понимал, что деятельность человека, которому был воздвигнут памятник, выходила далеко за рамки политики. Джефферсон боролся за воплощение идеалов красоты, науки и образования, за образ жизни, обогащенный наследием столетий, хотя и отличающийся ярко выраженными особенностями, свойственными американскому характеру. И поэтому президент Рузвельт говорил о Джефферсоне как о человеке, который вел Америку по пути сохранения идеалов республики. Многогранный гений Джефферсона, хотя и замеченный его современниками, был в основном забыт после его смерти. Джефферсон был страстным поборником просвещения, считая, что образованное население необходимо для республиканского правления. Грандиозный план Джефферсона по введению общественного образования в Вирджинии не был одобрен законодательным собранием штата, так что в конце концов уже в преклонном возрасте ему пришлось удовлетворяться созданием штатного университета, хотя он хорошо осознавал, что возведение вершины пирамиды без фундамента сети общеобразовательных школ неразумно. И все же, Вирджинский университет был замечательным нововведением в области образования, хотя вплоть до 20 века он оставался малоизвестным за пределами американского юга. Что касается плана Джефферсона о создании общественных школ, он был забыт вплоть до так называемого возрождения образования на юге, начавшегося в конце прошлого века. Реформисты из южных штатов ссылались на Джефферсона в своей агитации. Все чаще его превозносили как отца общеобразовательных школ, существующих на деньги налогоплательщиков, хотя раньше было принято считать, что такие школы – изобретение северных штатов. Словом, ни в одной из областей американской жизни он не стал более великим пророком, чем в области образования. Хотя при жизни Джефферсон был известен своей любовью к наукам, профессиональные ученые не вспоминали о нем, покуда два или три поколения спустя они не стали интересоваться тем, как начиналось в Америке научные исследования в их областях. И в какой бы сфере науки они ни обращались к истокам, везде они наталкивались на Джефферсона. Тогда появились статьи «Джефферсон-натуралист», «Джефферсон-вакцинатор», «Ученый, проложивший новые пути в ботанике», «Основоположник американской географии», «Отец американской палеонтологии» и так далее. Палеонтология была одной из страстей Джефферсона в сфере чистой науки, в отличие от прикладных наук типа агрономии. Его первенство в палеонтологии основывалось на прочитанном им в Американском философском обществе в 1767 году докладе о «Большом когте» или «Мегалониксе», незадолго перед этим обнаруженным в западной части Вирджинии. К сожалению, как позднее, уже в 20 веке было указано палеонтологом и зоологом Джорджем Гейлором Симпсоном, несмотря на весь энтузиазм Джефферсона, его взгляды были ретроградными. Веря в предопределенную великую цель бытия, он был убежден, что ни один биологический вид не подвержен вымиранию, тогда как наука пришла к прямо противоположному выводу. Очевидно, что наука эпохи Джефферсона и наука 20 века относятся к разным интеллектуальным мирам. Наиболее важным открытием 20 века о Джефферсоне представляется его архитектурное наследие. После него осталось немало архитектурных памятников, но до недавнего времени они не получали широкого признания. Интерес к Джефферсону-архитектору стал резко расти после того, как его дом в Монтичелло, расположенный неподалеку от Шарлоттевилла, штат Вирджиния, стал в 1923 году приобретен некоммерческой организацией, созданной для восстановления и сохранения этого дома, который Джефферсон сам спроектировал, построил, а затем в течение 40 лет перестраивал. Удивительно, что Монтичелло – один из немногих домов в стране, по-настоящему отражающих личность своего владельца. В 19 веке, казавшийся обреченным на разрушение, теперь стал единственным историческим памятником на территории Америки, который попал во всемирный список наиболее ценных исторических памятников. Выдающийся исследователь архитектуры Фикси Кимбл, профессор, а затем директор Музея искусства Филадельфии, в своей работе, опубликованной в 1915 году и посвященной зданию Капитолия в столице штата Вирджиния Ричмонде, назвал Джефферсона отцом нашей национальной архитектуры. В работе Кимбла подчеркивается влияние на Джефферсона итальянского архитектора эпохи Возрождения Андреа Палладио, что в свою очередь привлекло внимание к Джефферсону как одному из самых выдающихся американских гуманистов. Многогранность гения Джефферсона была прекрасно обыграна президентом Джоном Кеннеди, когда он во время государственного банкета в честь Нобелевских лауреатов Северной и Южной Америки назвал своих гостей самым выдающимся созвездием талантов, которые когда-либо собирались в Белом доме, за исключением, может быть, того времени, когда здесь в одиночестве обедал Томас Джефферсон. События нашего времени свидетельствуют о том, что Джефферсон приобретает новый образ – гражданина мира. Возникающая на наших глазах международная традиция уважения прав человека зиждется на вере Джефферсона в неотъемлемые права личности. Лидеры государств бывшего коммунистического мира открывают для себя нового Джефферсона, философа и государственного деятеля демократической формы правления. Его вера в универсальные нормы и моральные связи между народами была глубже национализма. Его широко известный Вирджинский статут о религиозной свободе стал манифестом свободы человеческого разума и духа. Веря в то, что несмотря на временное отступление, человечество неизбежно продвигается к свету и свободе, Джефферсон всегда оставался пророком доброй надежды. Он предпочитал мечты о будущем истории прошлого. Умирая, он пребывал в полной уверенности в том, что прогресс свободы и просвещения будет повышать благоденствие человечества, если не бесконечно, как говорят некоторые, то неограниченно до сроков, которые никто не может определить или предвидеть. Историк Мэрил Питерсон, автор и редактор многих книг, среди которых наиболее известны «Образ Джефферсона в американском сознании» 1960-й, «Томас Джефферсон и новая нация. Биография» 1970-й, «Великий триумвират» Уэбстер, Клей и Калхун 1987-й. Завершив свою преподавательскую деятельность, Питерсон сейчас заканчивает свою новую книгу «Линкольн в американской памяти».
Victory. FC. Bye.